чудесах, об отношении к Нему. Я говорил, что эта тема у нас растянется на несколько занятий. То есть, если мы выработаем правильное отношение, наше воззрение на чудеса, то мы несколько изменим себя и свое мировоззрение. Итак, святитель Игнатий Брянчанинов учит, что при споспешестве дивных знамений апостолы быстро распространяли христианство по вселенной. Знамения были ясными и сильными доказательствами христианства и для образованных народов, и для народов, погруженных в невежество и варварство. То есть вот при распространении христианства чудеса были нужны. То есть народ был частью образованный, частью невежественный. Помним, что и те, и другие страдают, одни от высокоумия, пытаются своим умом объяснить все, что не увидят и не услышат. А другие просто не могут понять. Так вот, когда проповедь Евангелия снабжалась чудесами, то они помогали и высокоумного смирить, и человека недалекого, и растолковать ему силу Слова Божия, силу Господа. Когда же была насаждена повсеместно вера, насаждено было Слово, тогда отъяты знамения, как окончившего свое служение. То есть, пока распространяли христианство, знамения были нужны. Распространили, за ненадобственностью Господь их отнял. Сейчас все знают, кто такой Христос. Но нет человека, который бы где-то в глуши живя не знал, что есть Христос. То есть, слово проповедано. Другое дело, что одни принимают Христа, а другие не желают его принимать. Но о Христе знают везде. Так вот, чудеса перестали действовать в обширном размере и повсюду. Совершали их предкам избранные святые Божии. То есть, после того, как распространена, все-таки чудеса, они есть. Но они редки, и только отдельные люди могли и могут их совершать. Святой Иоанн Златоуст, отец и писатель 4 и 5 веков, говорит, что в его время уже перестало действовать дарование знамений, хотя еще были по местам, особливо между инокиями, мужи знаменоносные. То есть видим, что уже в 4 и 5 веках уже перестали действовать чудеса обширно. Что нам говорить про наше время? Но, как тогда и перестали быть еще мужи знаменоносные, так и сейчас они имеют место. С течением времени знаменоносные мужи постоянно умолялись. А в последние времена святые отцы предсказали, что тогда знаменоносных мужей не будет. Вот о последних временах не будет тех, кто будет творить знамения. Святитель святой Иоанн Златоуст и учит. Отчего, говорит, некоторые ныне нет знамений. То есть некоторые спрашивают, почему сейчас знамений нету? Ответ мой на это выслушайте с особым вниманием. Потому что предложенный мне здесь вопрос я слышу от многих, и часто, и всегда. Почему тогда все, принявшие крещение, начинали говорить на иностранных языках, а ныне этого не бывает? Вот видите, что говорит Иоанн Златоуст. Он не говорит на иных языках, как написано в Евангелии, но если мы обратим внимание, что иные языки – это есть иностранные, потому что в Евангелии перечисляется множество национальностей, которые стояли вокруг апостолов. Апостолы говорили на своем родном языке, но каждый слышал на своем, то есть на иностранных языках. Так вот, Иоанн Златоуст говорит, ну как же, вот раньше покрестились и говорили, сейчас не говорят. У нас некоторые сейчас секты, которые претендуют на вот эти харизмы, на эти дары Святого Духа, и говорят набор слов, абсолютно даже словами их назвать нельзя, нечленораздельные звуки, и говорят это иные языки, вот у нас есть дар от Бога говорить иными языками. Этим особенно страдает новое поколение секта. У них там все говорят, невозможно что разобрать, но это говорит не они, это бес говорит из человека. Это человек не сам выдумывает. Так вот, когда еще в то время, в 4 веке, задавали такой вопрос, почему же, вот почему православные церкви у нас сейчас не говорят иными языками? Почему ныне отнята и взята у человека благодать чудес? Совершает это Бог, не подвергая нас бесчестию, но даже представляя нам большую честь. То есть то, что мы не говорим иными языками, Господь нам предоставляет большую честь, нежели тем, которые ими говорили. Каким же образом, говорит Иоанн Златоустый, я объясню. Люди тех времен были скудоумнее, как только что отвлеченные от идолов. Ум у них был дебелый и тупой. Они были погружены в вещественное и преданы ему, не могли представить себе существование даров невещественных, ниже знали значение духовной благодати, что все приемется одною верою. То есть, видим, скуда умные были, только что отпали от идолов. Ум и белый, тупой, прикован к вещественному, узнаем себя. Да? К вещественному приковались, значит, только что от идолов мы с вами оторвались. То есть из всего творили кумир, из себя раскрашивали, размалевывали, разодевали, значит, предавались объедению, чревоугодию. То есть из чего только кумир не творили. Помним, что тот, кто не постится, у того Бог желудок, он ему поклоняется. И так далее. Сейчас будем перечислять массу идолов, найдем, которым мы поклонялись. Так вот. По этой причине были знамения. Из даров духовных одни невидимы и принимаются лишь верою. Другие же соединены с некоторым знамением, подтверждая чувством, почему легко может быть усмотрено неверующим. То есть мы помним, что дары духовные, они иногда неосязаемые, то есть невидимые. А вот некоторые дары, они подтверждаются знаменем, и можно увидеть, почувствовать, потрогать, осязать, обонять. Вот Иоанн Златоуст говорит, почему легко может быть усмотрено неверующими? Невидимое действие совершается внутри души, делается явным и показывается посредством языка наружного, который слышен. По этой также причине, говорит апостол Павел, коему ж дается явление духа на пользу. Итак, я в знамениях не нуждаюсь, говорит Святой Златоуст. Вот он в знамениях не нуждается. Почему это? Потому что научился веровать благодати Божией без знамений. Итак, обратили внимание, что если человек жаждет знамений, чудес, значит, он не научился веровать. Ну, нет веры в человеке, который ищет подтверждение своей веры чудесами. Кстати, некоторые говорят, вот если бы увидел чудо, поверил бы. Это неправда. Это во многих случаях человек видит чудо и не верит. Он этому чуду или находит какое-то объяснение, или просто отвергает его, умалчивает. Ну, еще раз говорю, чудо со святой водой. Когда говоришь, вот сейчас чудо сотворим. Прочитая молитву, крестом проведем в воде, и оно не портится. Такое знаменательное, замечательное чудо в каждом храме. Человек вот это высказывание прослушивает, умалчивает и дальше продолжает рассказывать, распространяться в своем неверии. Повернутый факт нельзя. Ну, просто умалчивает, что не упускает без внимания. Так вот, Иоанн Златоуст говорит, неверующий нуждается в доказательстве, но я верующий, нисколько не нуждаюсь ни в доказательстве, ни в знамении. То есть мы помним, мы принимаем на веру. И если человек верующий, ему не нужно ни знамений, ни доказательств. Еще раз, заглянем в свою душу. Если там есть желание увидеть знамение, значит там нет места веры твердой. Хотя не говорю на иностранных языках, но знаю, что я очищен от греха. Вот это важно. Те сектанты, которые считают, что они говорят на иностранных языках, они совсем не задумываются о покаянии. Нет у них там покаяния. Нет исповеди. А у нас мы ведь знаем, что главное в человеке это приготовить свою душу к встрече с Богом через что? Через покаяние и достойное принесение плодов покаяния. Вот это для человека главное. Вот Иоанн Златоуст говорит, что я знаю, что я очищен от греха. Прежде не верили, доколе не получали знамения. Знамения давались им как доказательство веры, которую они принимали. Итак, давали знамения неверующим, чтобы они соделались верующими. Так говорит апостол Павел. Знамения суть неверующим, но неверным. Если бы знамения были необходимы, нужны, они пребывали бы. То есть сейчас для человека верующего знамения не нужны. А если бы это нужно было, Господь непременно их бы и дал. Прибыло слово, водворению которого содействовали знамения. То есть знамение содействует для того, чтобы водворилось слово. Оно водворилось. Оно распространилось, воцарилось. Объяло вселенную. Оно объяснено со всей удовлетворительностью отцами церкви. Доступ к нему и усвоение его соделалось особенно удобными. То есть вот мы видим, каждый раз у нас здесь на Неве Духовной занятия начинаются тем, что не священник, а миряне делают доклад по священному писанию, затем и жития святых, где тоже опять-таки строится на священном писании. Так вот, видим, что слово стало доступным каждому желающему. И оно объяснено, то есть святые отцы истолковали каждое слово священного писания. И если читать толкование, то человек не заблудится и не станет сектантом. Потому что сектантом становится, когда по своему плотскому мудрованию начинает истолковывать Евангелие так, как вздумается самому, а не так, как толковали святые отцы. Оно, то есть слово, существенно нужно оно необходимо, оно совершает спасение человека, оно преподает вечные блага, оно доставляет Царство Небесное, в нем сокровенные духовные возвышенные знамения Божие. Итак, самые высокие знамения Божие сокрыты в Слове. Вот это для себя запомним. Что самые возвышенные духовные знамения, не вещественные, духовные, сокрыты в Слове Божьем. Как важно их почитать регулярно, усваивать. Оно умерших человеков рождает в жизнь вечную, подавая на себя свою всесвятую жизнь. То есть имеется в виду, умерших духовно, оно воскрешает к жизни вечной. Чтобы познать значение слова, должно принять его и исполнять его. Еще раз. Исполнять Слово Божие. Для того, чтобы понять значение его. Итак, если человек только читает и рассказывает другим, но не исполняет слово, он не в состоянии понять его значение. Запомним, что только тот понимает значение слова, который начинает его исполнять. То есть поступать в жизни по Слову Божию. Евангельские заповеди, будучи исполняемы, немедленно начинают преобразовывать, претворять, оживотворять человека. Притворять его образ мыслей, его сердечные чувствования, самое тело. То есть, если мы будем исполнять заповеди евангельские, то непременно человек меняется, он преображается внутренне. Обратим внимание, что те, кто жили по стихиям мира сего, а затем обратились к Господу и стали излучать Евангелие и жить по нему, то образ жизни таких людей резко поменялся. Поступки, слова, поведение. Исчезло злопамятство, вспыльчивость, раздражение. То есть, видите, в духовном внутри человек меняется. Меняется внешний вид. Человек уже по-другому одевается, по-другому уходит. Его поступки и поведение. Он уже не тратит время на рассматривание всевозможных увеселительных развлечений и прочего, он уже занимается всем другим, спасением души. То есть он избавляется от легкомыслия. Это есть у человека на деле. И мы можем убедиться на примере своих близких, знакомых, что это действительно на глазах и в короткий срок изменяет человека. Если, конечно, только человек к этому стремится. Слово Божие есть высшее знамение. Оно знамение духовное, которое, будучи даровано человеку, удовлетворяет всем потребностям его спасения, соделывает пособие от вещественных знамений ненужными. То есть не нужны человеку, который усваивает Слово Божие, внешние знамения. Не нужны ему. Христианин, которому неизвестно такое свойство слова, обличает себя в холодности к слову, в незнании Слова Божия или в мертвом знании по одной букве. Помним, что мертвое знание – это знание без исполнения на деле. Так же, как понял, Господь говорит, что вера без дел мертва. То есть, если человек говорит, что он верит, но не поступает по Слову Божию, значит, у него мертвая вера. И с такой верой в Царство Небесное, конечно, попасть невозможно. Вот так и по Слову Божию. То есть, если мы изучаем его, но не применяем на практике, то это мертвое слово для человека. На самом деле, мы знаем людей, которые замечательно знают Евангелие на зубок, могут цитировать, приводить примеры, но не поступают по Евангелию, объясняя каждый свой греховный поступок обстоятельствам, жизни, чем угодно, живут совсем вот по стихиям мира сего, живут так, как безбожники. И у человека такого мертвая вера, мертвые знамения, буквы, мертвые знамения Слова Божия. Стремление, встречающее в современном христианском обществе, видеть чудеса и даже творить чудеса, не должно быть оставлено без внимания. То есть мы сейчас рассмотрим с вами вопрос о том, что в современном христианском мире вот это стремление к чудесам, и даже не только видеть чудеса, но и самим творить чудеса. Вот эти слова были написаны полтора века тому назад. Но они в силе и сейчас. И они будут в силе, очевидно, и дальше. Поскольку вот это желание творить чудеса, вот на нем основаны все вот эти устремления экстрасенсов, которые сейчас называют себя таковыми, волхвователи. Они пытаются творить чудеса, исцелять людей. Вот сколько сейчас существует всевозможных людей, которых называют целителями. Да? И еще называют ясновидящими. Да? То есть те, кто служит сатане, а не Богу, которые при помощи бесовки начинают предсказывать будущее, гадать, ворожить и прочее. Помним, есть прозорливцы, то есть это старцы, которые Святым Духом прозревают, и будущее могут прозреть, но опять-таки только то, что им открывает Господь. И только для того, кому это полезно. А вот эти ясновидящие, они любому тот же сейчас все предскажет, все нарисует, картину будущего и так далее. Так вот, вот это желание чудес и творить чудеса, оно было, и по сей день оно существует среди людей. Так вот, стремление к совершению чудес очень поощряется, простите, очень порицается святыми отцами. Таким стремлением обнаруживается живущее в душе, овладевшее душою, самообольщение, основанное на самомнении и тщеславии. То есть человек считает себя достойным творить чудеса. Значит, он уже достиг определенной святости, получил от Бога такой дар и так далее. Вот святые отцы порицают такое желание, потому что вот если есть такое желание внутри человека, он обнаруживает свою самость, свое тщеславие, самомнение, себе высокого мнения. Великий наставник инока, святый Исаак Сирийский, так рассуждает об этом предмете. Господь во всякое время близкий заступник к святым своим, но без нужды не являет силы своей каким-либо явным делом или знаменем чувственным, чтобы заступление его не сделалось как бы обычным для нас, чтобы мы не утратили должного благоговения к Нему, то есть Господу, и оно не послужило для нас причиной вреда. То есть мы помним, что к людям, которые достигли какой-то определенной святости, Господь таким людям без нужды не являет вот этой способности дарования творить чудеса. Он всегда со своими святыми рядом. Ведь для человека что достаточно? Достаточно помнить, что Господь рядом. И мы помним, что чем тяжелее складывается ситуация, чем больше скорбь, тем Господь ближе. Он рядом стоит. Рядом. Он только ждет, позови. И он поможет. Так вот, почему Господь являет вот эти знамения редко? Иначе у нас будет с вами такое вот неблагоговейное отношение. Вот просматривается это на прихожанах в храме. Вот те, кто только начали ходить в храм, они заходят в храм с благоговением. Они робкие, они не знают, куда подойти, где поставить свечку, как себя вести, смотрят на окружающих, как те крестятся, не крестятся, где на коленки встать. Вот это начинающие. У них есть благоговение, страх. Вдруг делают что не так. А те, которые 30 лет ходят, они смело открывают дверь, заходят шумом, тот же не успели себе лоб осенне-крестным знаменем, вступают в разговоры с окружающими, ведут себя, как на кухне у себя дома ведет, так и в храме. То есть потерялось всякое благоговение. Они могут ссориться в храме, шуметь, разговаривать во время литургии, разговаривать во время проповеди, когда угодно. Нет благоговения. Вот если бы нам каждый день Господь показывал чудеса, у нас бы пропало точно так же всякое благоговение, всякое цену вот этому чуду мы потеряли бы. Итак, так поступает Господь, помышляя о святых. Он попускает им во всяком обстоятельстве явить подвиг, соответствующей силе их, и потрудиться в молитве. Вместе с тем показывает им, что ниже на час прекращается его тайное попечение о них. То есть мы видим, что вот Господь не являет тут же чудо, дает нам потрудиться, чтобы мы в молитве, в посте, вели подвиг, самоотвержение и прочее. А помним, для чего это нужно? Для того, чтобы наша душа сделалась совершенной. Поэтому Господь дает нам возможность, Он видит, рядом стоит, но дает нам возможность вот таким образом реализовать себя. Если же обстоятельства затруднительностью своей превышают меру разума их, то есть святых, если они изнемогут и не будут в состоянии действовать по естественному, недостаточству своему, то сам совершает нужное вспоможение их по величеству державы своей, как должно и как он ведает. То есть, если видит, что да, нет возможности своими силами, вот приложил человек уже все свои возможности, а нет ему возможности спастись, не хватает ни сил, ни возможности, тогда Господь являет определенное чудо и спасает человека, но таким путем, каким он сам знает. Помним, в Афонском Петерике есть такой случай замечательный, когда заболел один инок, и нужна была рыба. Второй инок в простите своей, представляем, на кельи стоят на большой высоте на скале, внизу море. Второй инок высунул руки и крикнул, поскольку он молился преображению, он был такой простой, что читал преображение, это вот знаем тазик, он считал, что святая. Он говорит, что святая преображение, дай рыбу. И рыба из моря выскочила прямо ему в руки. Он сварил уху. Да? То есть вот человек по простоте своей трудился, но трудился в молитве. И Господь тут же явил чудесным образом такое избавление. Если мы будем перебирать жития святых, мы массу найдем таких случаев, когда Господь спасает, видя, что нет возможности человеку своими силами укрепиться. Он укрепляет их по возможности тайно, влагая в них силу к преодолению скорби их. Он разрешает, то есть развязывает, освобождает запутанную скорбь разумом, который дарует из себя. Вот обратите внимание, у нас с вами постоянно возникают какие-то скорби, беды, ситуации, из которых, казалось бы, нет выхода, на наш взгляд. Но если человек молится и уповает на Господа, вдруг приходит как ниоткуда. Вдруг вот этот весь Гордеев узел развязывается как бы сам собою. А на ум приходят мысли, которые показывают, что есть все-таки выход. То есть Господь нам вкладывает разум, который дает видеть, как выйти из ситуации. Дает силы перенести скорбь, какая бы она тяжкая ни была. Если мы переберем, то мы увидим, что даже столько у нас скорбей было, столько было безвыходных положений, столько раз были на грани отчаяния, и Господь нас спасал тайно. То есть тайно, вдруг оно приходило как бы само собою. Но это не само собой, мы убеждали, что своим умом не можем додуматься. Безвыходное положение, и вдруг оказывается выход есть. И этот Господь нам тайно вкладывает, заботясь о нас. И уразумением промысла своего возбуждает святых словословию, полезную во всех отношениях. То есть была скорбь, было безвыходное положение. И вдруг нашелся выход. Что в сердце рождается? Слава Богу. Да? Моментальное славление Господа. Вот. И таким образом нам это оказывается очень полезным. Когда же обстоятельства требуют явного вспоможения, тогда по нужде делает он это. Средства его и образы вспоможения самые мудрые. Они помогают при скудости, в случае нужды. Они действуют бессмысленно. То есть, если есть нужда, и в скудости поможет Господь, ну, скажем, и в телесной скудости. Ну, помним, что на Афоне строили монастырь, настал голод, все разошлись, последний игумен уходил, встретил его Богородица, сказала: вернись. Он вернулся и обрел, что все кладовые были заполнены хлебом. Помним, что и Сергия Радонежского, его пустыньку, его монастырь таким же образом Господь спасал, присылал хлеб, пропитание и прочее. Но это вот что касается телесной. Но больше всего и более ценимо, это когда мы видим, как Господь спасает наше духовное состояние, наше, чтобы мы духовно не погибли. Как Он присылает нам помощь, что человека пришлет, который нас вразумит, или такого, который помолится за нас и своей молитвой содействует, и так далее, милостыню окажет. То есть Господь, Он знает, как нас с вами спасти. Мы не знаем. Поэтому очень полезно, когда случается у нас, на наш взгляд, тупиковая ситуация, сказать: Господи, Ты все управишь, Ты всемогущий. Веруй, Господи, помоги моему неверию. Укажи путь, по нему пойду. И как ниоткуда возьмись, действительно приходит помощь, откуда вообще не ждал, не ждешь и не ждал бы. Дерзающий и молящий Бога о совершении чего-либо необычного, не будучи вынужден к тому необходимостью, желающий, чтобы чудеса и знамения совершались руками его, искушается в уме своем от насмехающего над ними дьявола, оказывается тщеславным и недоумевающим совестью своею. Слышим, какие страшные слова, что дьявол насмехается над теми, кто желает творить чудеса. Ну, еще раз вернемся, у нас даже академия есть экстрасенсов, да? То есть не просто школу, академию они себя назвали. Вот там они желают творить чудеса, там они соревнуются, кто больше их совершит и так далее. Ну вот, а дьявол насмехается над такими людьми. Но дело в том, что среди христиан очень много желающих творить чудеса. Ну вот, к примеру, мы молимся, скажем, за болящего, но при этом мы помним, что болящий исцелится только в том случае, если будет на то воля Божия. То есть мы просим отдать здоровье или не сдать, это дело Божие. Потому что один он знает, кому на пользу здоровье, а кому оно во вред. Кому полезнее поболеть. И как поболеть полезнее. Но, кстати, человек возомнил себе, что по его молитвам исцеляются люди. Говорит, ну сейчас, давай за твое помолимся, сейчас он исцелится, все. То есть это уже внутреннее желание творить чудеса. То есть одно дело молиться и предоставить на волю Божию, на его рассмотрение, дать здоровье или не дать. То есть вот с таким чувством молиться. А другое с полным уверением, что по его молитвам сейчас человек исцелится. То есть он будет творить чудеса. Вот видим, вот это явление, оно распространено среди многих верующих, которые себя возомнили молитвенниками, постниками. А такого спрашиваешь, элементарные слова, которые звучат в молитвах, а он объяснить их не может. Но как может Господь услышать человека, если Господь произносит сам, не знает что. Вот спрашивает, что такое окаянный? И все. И на этом говорит, ну, какой-то несчастный, окаянный, то есть не раскаянный. Да? Вот. А окаянный это совсем другое значение. Помним, мы с вами в прошлом году разбирали, да? Что окаянный это несчастный, заслуживший всякого сожаления человека. Да? Но это не то, что не окаянный, не раскаянный. Да, то еще как ругательное слово использовали. Ах ты окаянный. Да? А у него значение совсем другое. Ну и еще массу. Сейчас если начнем перебирать только одни утренние и вечерние молитвы, то найдем массу слов, которые люди читают, не понимая их значения. Да? Вот. Кого сватих? Кто такое сватих? И так далее. Ну вот. Мы с вами разбирали все эти слова, возвращаться к ним не будем. Это я говорю для тех, кто прибыли в Ниву Духовную уже после того, как мы молитву разбирали. Значит, таким людям рекомендую, таким членам Нивы Духовной, прибывшим рекомендую взять церковно-славянский словарик и перебрать хотя бы утренние и вечерние молитвы и слова, которые сходные с русскими по звучанию, но немножко иначе звучащими, значит, с ними надо разобраться, потому что они имеют во многом другое значение, нежели в русском. И начиная с молитвы «Сбранной воеводе победительная», да, «Восписуем тира битвы Богородица». Что такое «Сбранная воевода» и что такое «Восписуем». Ну вот, а как же можем мы молиться, если мы не знаем, что такое «Восписуем»? Вот сколько не спрашивал, к сожалению, 30 лет люди поют эту молитву Богородицы, не ведая, что поют. Но вот как человек такой еще может возомнить о себе, что он может кого-то отмолить, если он не понимает, что произносит? Итак, святой Игнатий Брянчанинов учит, подобает в скорби просить помощи Божией без нужды искушать Бога бедственно. Поистине, неправеден тот, кто желает этого. Мы находим примеры жития святых, что Господь, выражая свое неблаговоление, исполнил подобные желания их. То есть, да, были случаи, когда просили, Господь исполнял, но исполнял это не благоволя этому, то есть выражал свое неблаговоление. хотящие и желающие этого, то есть совершать чудеса, самопроизвольно, не быв вынужден к тому, не спадает падением из состояния самохранения и уклоняется поползновение от разума истины. То есть горе тому, кто желает внутренне творить чудеса. Такой человек отпадает от истины. Если прощающий этого будет услышан, то лукавый обретает в нем место, как входящим перед Богом без благоговения, с дерзостью, и вернет его в большее поползновение. То есть, если только почувствует лукавый, что у нас есть такие устремления творить чудеса, то он тут же тут же нас толкает на худшее. Истинные праведники не только не желают быть чудотворцами, но и когда дается им дар чудотворения, отказываются от него. Это мы в житиях святых постоянно читаем. Что дается дар, он говорит: Господи, нет, я не могу. Мало того, приходят люди исцеления, человек отказывается: нет, я не могу, и я недостоин, и так далее. Они не только не хотят этого пред очами человеков, но и в себе, в тайне сердца своих. То есть не только перед человеком не желают творить чудеса, но и в сердце у него нету желания творить чудо. Некоторые из святых отцов по причине чистоты своей получил от благодати Божий дар провидеть проходящих к нему. Но он просил у Бога, умолив и друзей своих молиться о том же, чтобы этот дар был взят у него, то вот дали дар прозорливости человеку. Он мог проверить, что с человеком будет и так далее. А он просил у Господа, мало того, он говорит: ты остальных попросите Господа, чтобы отнял такой дар. Если некоторые святых приняли дарование, то приняли по требованию нужды или по причине простоты своей. Другие приняли по указанию Божественного Духа, действовавшего в них, отнюдь не случайно, без причины. То есть, если и принимали, то принимали по действию Духа, а не так вот все случайно принял. В частности, вот Авва Иоанн после кончины старца, у которого он окормлялся, 40 дней постился. Ему было небесное видение. Причем он слышал голос: на какого больного ты возложишь руки свои, он исцелится. И вот утром, по промыслу Божию, приходит к нему человек и приводит свою жену, у которой был рак. Муж начал просить, чтобы он исцелил ее. Ава назвал себя недостойным и грешным. Вот ответ Авва: я недостойный, грешный. Не так хочу. Уже голос ему был. Однако муж был неотступен. Тогда он возложил руку, осенил грудь крестным знаменем, и жена исцелилась. С той поры Бог явил через него много других знамений, не только при жизни, но и по смерти. О каких дарованиях просили святые, видим из жития. Один из монахов просил Авву Аполлоса помолиться за него, чтобы ему сподобиться какого-нибудь благодатного дара. Ну вот, благодарю, девочки, помолись за меня, чтобы мне благодатный дар какой-нибудь дался. Когда тот помолился, то монаху был дар благодатный, дар смиренно-мудрия и кротость. Так что все дивились, как он стяжал великую кротость. Вот тот помолился и дал ему Господь благодатный дар кротости, смирения. Вот о каких дарованиях мы просим Господа. Вот какие дарования украшают человека. Не дарование исцелять, да? А внутреннее изменение. Вот нам о этих дарованиях надо просить Господа. Видишь, тогда изменится наша жизнь, жизнь окружающих. Истинные праведники постоянно помышляют, что они недостойны Бога, тем, что они призывают, признают себя окаянными, незаслуживающими попечения Божия и свидетельствуя их истина. То есть, вот, недостоин не зреть Бога, и тем более творить чудеса от Его имени. Помню, Иоанн Кронштадтский, он долго отказывался, к его таким вот образом чудесным убедили, что он может именем Христа исцелять. У нас некоторые подходят, батюшка, благословите, на что? А чтобы здоровье было. Говоришь, родная, нет, я же не Иоанн Кронштадтский, да? Сейчас чудеса начну творить. Благословлю, а ты выздоровела. Ну, вот такое вот. Значит, единственное, на что можно благословить, так чтобы все, что ко спасению. То есть, если ко спасению это болезнь, то пусть она и Господь ее управит. А если нет, так исцелит. Так вот, Игнатий Брянчанинов указывает, что из этого святого размышления, то есть из размышления о чудесах, вытекает заключение, что желающий совершать знамения желает этого по плотскому разгорячению и увлечению непонимаемыми ими страстями, хотя, может быть, и представляется им, что они руководствуются ревностью к делу Божию. И человеку кажется, что он сейчас благие дела начнет творить, исцелять, ну да, пользу людям приносить. Вот болел человек, он его исцелил. Как здорово, да? Вот. Мало того, что-то показал, и 10 человек уверовали. То есть кажется, что он руководствуется ревностью, а на самом деле увлекается вот этим плотским разгорячением. В таком же состоянии самообольщения и разгорячения находятся и те, которые хотят видеть знамения. То есть и те, которые хотят творить, и те, которые хотят видеть, находятся в одном и том же состоянии прелести, то есть обольщения. Искушать Бога, нарушать благоговение к Нему воспрещается во всяком случае. То есть, если мы требуем, мы искушаем Бога. Дозволяется просить помощи Божией в крайней нужде, когда не имеется собственных средств, чтобы выйти из нее. Итак, запомнили? Вот когда нет собственных средств, тогда мы призываем. А в остальных случаях надо использовать все. То есть, если ты сидишь дома, а магазин недалеко, и думаешь, вот сейчас бы буханка хлеба оказалась на столе, чтобы мне не идти за ней. Дождь на улице, да устала. Понятно, что это искушать Бога. Надо подняться, потрудиться. Требовать себе здоровья, не обращаясь к врачам нашим земным, простите, это то же самое. То есть человек должен всеми доступными способами попытаться выйти из вот этого затруднительного положения. Если он не попытался, а просит об этом Бога, то значит, он его искушает. То есть мы с вами должны всеми доступными средствами сначала сами попытаться выбраться из той ситуации, которая сложилась. То есть все средства доступные должны использовать, а кто уже нет, Господи, помоги. Понятно. Но избрание средств вспоможения должно
предоставлять Богу, представляющий для Него боли и милости. То есть, вот как нас спасти?
А это уже дело Божие. Господи, Ты меня спаси, а вот как Ты сам знаешь? Не указывать Богу, как некоторые, Ты вот мне сделай так, и дай мне то, тогда я спасусь. Вот. Господь всегда не посылает средства вспоможения. Душеполезное, оно доставляет нам помощь, в которой нуждаемся, и в самой этой помощи преподает святое вкушение смирения. То есть Он сам нам помогает, и тоже Он нам дает вкусить вот эту радость смирения. То есть мы смиренно принимаем, Господи, Ты сам знаешь, когда помочь и как помочь. Через кого помочь? Помощь не бывает соединена с наружным блеском, как желалось бы того плотскому мудрованию, чтобы душа не повредилась от удовлетворения тщеславия. То есть нет такого эффекта наружного, чтобы все увидели, все закричали, вот как Тебе Господь помог. И в деле Божьем, в самом служении Церкви, должно непрестанно призывать благословение Божие и помощь Божию. Должно веровать, что единственно способы божественные, духовные, могут быть полезны для веры и благочестия, а отнюдь не способы, предлагаемые плотским мудрованием. То есть, если мы сами по своей воле что-то начинаем просить у Бога, то этот способ, который мы просим, который считаем спасителем для нас, он может оказаться неверным. Потому что нашим плотским мудрованием продиктован. Нам же положиться на волю Божию, Господи, на все святая воля Твоя, Ты лучше знаешь, как меня спасти. И Он спасет, Он выведет. Трудно человеком переносить славу без вреда. Трудно это не только страстным или борющимся со страстями, но и победившими страсти святым. Хотя дарована им победа над грехом, но не отнята возможность возвратиться ко греху и под иго страстей, что случалось с некоторыми при недостатке бодствования над собою, при допущении доверительности к себе, к своему духовному состоянию. То есть трудно человеку переносить славу без вреда. Вот обрати внимание, как только у нас обнаруживается какое-то дарование от Бога, то человек начинает сначала внутри тщеславиться, а потом не открыто. Вот если у человека прорезался голос, он начал петь, другой начал писать стихи, третий начал рисовать. Вот как только появились дарования такие, четвертый начал слово говорить красиво, значит, вот эту, и все начали со всех сторон хвалить, трудно перенести человеку. Грешному человеку вообще невозможно. Так вот, святые предупреждают, что не только человеку, который борется со страстями или страстному, даже тем, кто победили страсти, очень трудно устоять вот против этого греха тщеславия, славу переносить. То есть даже вот те, кто победили страсть, помнят, что она отнята. Но может в любой момент вернуться. В любой момент может вернуться. Вот некоторые, скажем, страдали грехом винопития. Болели алкоголизмом. освободил Господь, победили эту страсть и принимают больше алкоголя. И про себя решили, что они уже все, спаслись, они уже не могут никогда пить. Начинают надбиваться над теми, кто пьет, осуждать их, презирать. И очень скоро за это Господь попускает, и они снова впадают в ту же страсть, но еще с большей силой. Как только человек начинает, скажем, победил страсть блудную, начинает презирать тех, кто страдает этой страстью, моментально блудная страсть рождается в сердце, в разуме, в чувствах, и человек начинает от нее страдать крепко. Поэтому вот святые отцы и говорили, что страсть, она может быть в человеке связана. Но если человек чуть-чуть возгордится, возомнит о себе, она тут же будет развязана и тут же даст о себе знать. Вот помним, мы с вами разбирали случай, когда один старец сказал, что он победил страсть сребролюбия, блуда и тщеславия. Ему тогда стали задавать вопросы. Говорит, вот если бы ты шел и увидел золото рассыпанное, неужели не подумал бы, что это золото? Он говорит, нет, я подумал бы это золото, но я бы боролся с тем, чтобы его не взять. Ему говорят, вот видишь, страсть в тебе есть, она не умерла, она только связана. Если бы ты зашел и в келье увидел на постели женщину, неужели бы не подумал, что это женщина? Он говорит, нет, но я бы боролся с тем, чтобы не впасть в блуд. Он говорит, видишь, страсть в тебе есть, но она связана. Спрашивает, если бы тебе прошло два человека, про которого ты знаешь, что один за глаза тебя хвалил, а второй тебя поносил за глаза, неужели ты к обоим отнесся бы одинаково? Он говорит, нет, но я бы старался не выказать ничего своим поведением и относиться бы одинаково. Они говорят, видишь, и страсть тщеславия в тебе не погашена, да, то есть она связана. Это вот это, кстати, явление, оно очень характерно в нас с вами. Время от времени дьявол способствует, что нам передают, что недоброе от нас сказали наши знакомые. И вот когда такой знакомый появляется на глазах, то внутри мгновенно в памяти восстает все худое им сказанное, с тем, чтобы восстановить против этого человека неприязнь. И как мы к нему относимся. Так вот, слава Богу, если человек это видит, он еще с этим борется. А если этого не видит, то он тут же все свои чувства и эмоции обнаруживает так, что человек понимает. Мало того, человек, может, сказал, покаялся и забыл уже, что он сказал, и пожалел. А обиженный ходит и злопамятствует, помнит, какое зло ему нанесли. И вот человек пришел радушно, потому что он покаялся, забыл уже все. А злопамятный к нему относится вот с таким пренебрежением, со злобой. Так вот, помнить, вот заглянуть в себя каждому и помнить, что все те страсти, которые мы считаем, что они у нас умерщвлены, нет, они присутствуют, только связаны. Так вот, не отнята у нас с вами возможность возвратиться ко греху ни у кого. Любой из нас в любую секунду может возвратиться к этому греху. Еще раз, больше всего Господь попускает это за осуждение ближнего. Наклонность к гордости, как замечает Макарий Великий, пребывает в самых очищенных душах. По причине ее, то есть наклонности, гордости, дар исцелений и прочие видимые дары очень опасны для тех, которым они даны, как высокоценимые плотским и чувственными людьми и прославляемые ими. То есть вот эта гордость, она поражает любого человека, и особенно если ему дал какой-то дар. И вот дар исцелений, как указывают святые, очень высоко ценим людьми плотскими, то есть те, которые рассуждают не духовно, а плотские. Вот они дары исцеления, они ценят. И, естественно, они начинают прославлять тех, кто такие дары имеет, не видя главного. Невидимые благодатные дары несравненно выше видимых, как, например, дар руководить души ко спасению и врачевать их от страстей, не поминается и не примечается миром. Вот видите, они не видят главного. Вот увидели, как исцелили, это их поразило. Они начинают прославлять человека, который творит чудеса. Но более высокое, скажем, дар от Бога дан человеку руководить души ко спасению, он не замечается плотскими людьми, они его не видят. Он, то есть мир, не только не прославляет служителей Божьих, имеющих этот дар, но гонит их, как действующих против начал мира, как навестующих владычество миродержица. Но помним, как, начиная с древних времен, ну вот скажем, Иоанна Златоустова, сколько он страдал от царицы. Вот он людей вел ко спасению, но те, кто миру служил, его преследовали, и в изгнании был, и погубили его таким образом. То есть мир не принимает вот этих и не видит благодатных даров. Те, кто рядом с нами находится, те, кто нас руководит ко спасению, в большинстве случаев начинают презирать и ненавидеть. Вот человек из любви к другому начинает указывать ему путь ко спасению. Говорит, ты вот так не делай, потому что если будешь так творить, закончится вот таким действием худым. А если будешь вот так поступать, то спасешься, будет хорошо. Бес внушает человеку, смотри, что это он тебе указывает, учить взялся. Да? Что ты меня учишь? На себя посмотри. То есть мир не ценит, ведь не по злобе человек начинает говорить, а по любви. Вот так, начиная с детства, дети, когда им родители указывают путь ко спасению, возмущаются, восстают на родителей. Дальше жена восстает на мужа, на начальство, на священника. Милосердный Бог дает человекам то, что им существенно нужно и полезно, хотя они не понимают и не ценят этого, не дает того, что во всяком случае мало полезно, а часто может быть весьма вредным, хотя плотское умудрование и неведение ненасытно жаждут и ищут его. То есть малополезного и вредного. Вот обратим внимание на свою жизнь. Сколько раз у нас в жизни было желание, скажем, приобрести какой-то предмет, а он нам не давался. Вот так мы хотели, так хотели, а Господь не давал, потому что видел, что нам это не ко спасению. Но выпросили и получили, а потом не знали, что с ним делать. Сколько раз в жизни такое было? Просила-просила мужа, выпросила. Так вот, а может, служила бы Богу, была в детстве, глядишь, может, спаслась, а с мужем иногда и на погибель. Но просила. Бог не давал, потом дал. Потому что Не всегда то, что просим, нам ко спасению. Поэтому правильно было руководствоваться. Да, мы просим, потому что нам кажется, нам это необходимо. Но в конце просьбы добавлять: Господи, а впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Пусть будет не как я хочу, но как ты. Итак, вот так будет правильно. То есть мы не свою волю ищем, а Божию. Если да, тебе угодно, значит дашь. Если нет, значит не нужно мне это. Многие, говорит царь Сирийский, совершили знамения, воскрешали мертвых, потрудились в обращении заблудших, сотворили великие чудеса, привели других к познанию Бога, а после всего сами они, оживотворяющие других, впали в скверные, мерзостные страсти и умертвили себя самих. То есть мы много знаем случаев жития святых, когда человек вроде спасал других, чудеса творил, а сам погиб. Но о чем это говорит? Они внимание к своей душе и не то ценили. Помним, в псалме мы говорим, благо же, да, сотворил. То есть, если мы что-то сотворили, на наш взгляд, доброе, или получили какое-то дарование, то обязательно бес нас будет подхваливать. Как изнутри, вот здорово, вот молодец, вот то сделала, вот это сделала, вот человеку помогла, вот посоветовала. Так и снаружи будут подхваливать нас. Для чего? Чтобы воспитать в нас вот эту гордость, через которую верная погибель. Преподобный Макарий Великий повествует, что некоторый подвижник, живший вместе с ним, получил дар исцеления в таком обилии, что исцелял больных одними возложением рук. Но будущий прославленный человеками возгордился и не спал в самую глубину греховную. В IV веке старец в Египте, имевший особый дар чудотворения, по причине ее громкую славу между людьми, попросил Бога, когда почувствовал, что в нем зарождается эта страсть гордости и тщеславия, попросил, чтобы Господь попустил, чтобы в него вошел бес. И действительно, он полгода бесновался. И те, кто шли к нему за исцелениями, видели бесноватого. Уходили, слух распространялся, к нему перестали ходить. Через полгода Господь беса отнял, а старец получил благодать спасения. То есть он уже никого не исцелял, сам спасался. Очень легко нам с вами пасть. Знаете, как говорит, ой, спасибо вам. Говорит, да это не меня, Бога надо благодарить. Но через вас же Господь сделал. Все, уже мы прилепились рядом благодати Божией. Но через ваши, но вашими же руками. Все. И таким образом сатана ввергает нас с вами вот в эту пропасть. Так, у нас осталось 15 минут, да? 13, да? На вопросы оставим, да? Значит, ну давайте тогда, у кого какие вопросы?